вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Здравствуйте, Сергей. Я благодарю вас за такую предоставленную возможность поделиться своими воспоминаниями сегодня, как с вами, так и с тем, кто будет смотреть ваш фильм, я надеюсь. Для тех, для кого он, Евгений Всеволодович, интересен. И вот я как раз держу сейчас в руках книгу «Мифомания». Вспоминаю 70-е, 80-е годы. И к моему собственному удивлению, я уже, пожалуй, что давно понял, что, наверное, эти годы были лучшими годами в моей жизни. Годы общения с Евгением Всеволодовичем, еще с целым кругом лиц, которые его окружали. Некоторые из которых еще живы, некоторые уже ушли от нас в мир иной. И прекрасно вспоминаются слова Евгения Всеволодовича, которые люблю повторять. Они завидуют роскоши нашего бытия. Так он в одну из песен, которая так и называется «Они и мы», в которую он разделил мир на две половины. Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них. Нас не волнует производство стали, их не волнует сумасшедший стих. И вот они, эти самые они, завидуют роскоши нашего бытия, говорил Евгений Всеволодович. И действительно, роскошь бытия, особенно озаряемая присутствием самого метра, она присутствовала тогда в нашей жизни, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Видимо, оскудение не только таких энергий космических, бытийных, но и энергии наших собственных душ, которые мысль об их оскудении возникает, когда пристально смотришь вокруг себя, и наглядно видно это оскудение. И то, что мы имели тогда, конечно, мы сейчас этого лишены. А если говорить о Евгении Всеволодовиче, то в первую очередь вот здесь уже был как-то был поднят вопрос о том, каким же образом и откуда пришел этот человек, как вот такое растение, скажем так, нашло для себя почву. Я думаю, в первую очередь здесь следует сказать о том, что причина созревания такого человека, как Евгений Всеволодович, заключается в первую очередь в его таком радикальном, бескомпромиссном разрыве, ну, во-первых, с тем обществом, которое тогда было. Ну, может быть, и не следует акцентировать именно на том обществе, которое было тогда, а любое общество, оно поглощает человека, который хочет идти путем развития. Как любил повторять, цитировать Евгений Всеволодович Фридриха Ницше: «Оставьте народ и народы идти своей темной дорогой». И вот, когда мы смотрим на других творцов, которые живут рядом с нами, то мы не видим, что они не находим вот этого принципиального отказа сотрудничать не с теми или иными институциями, а Если говорить в более таком широком и духовном смысле, то здесь будет уместно вспомнить слова Спасителя, которые он говорит в том Евангелии, что тот, кто любит мир, враг Божий бывает. Не любите ни мира, ни того, что в мире. И я вспоминаю, как Женя говорил, что ты, мой друг, воспринимаешь внешний мир как удар. И я вижу это. Я вот понял тебя, понял твою душу, что ты воспринимаешь внешний мир как удар. И сам Женя, Евгений Всеволодович, тоже, по всей видимости, воспринимал этот внешний мир как удар. И он, надо сказать, что он не уклонялся от этого удара. А будучи человеком такой кшатрической конституции, он принимал этот удар на себя. И те, кто его знает или знал, были очевидцами, свидетелями того, что он не только держал этот удар, но он его и как бы притягивал на себя. Ну, в этом причина этого как-то от меня мне не открыта. Вот, вероятнее всего, здесь за этим стоят какие-то духовные такие причины, скрытые уже в других планах, метафизических. Но вот и многие были очевидцами, когда Евгений Всеволодович притягивал на себя просто не духовный удар, а буквально физические удары. То есть его он себя подставлял под кулаки, беспощадные, очень жестокие. Многократно был избиваем людьми. Причем, я еще раз говорю, подчеркиваю, что это была провокация с его стороны. Зачем-то это было нужно. То есть вот спровоцировать мир на удар и потом каким-то образом в себе трансформировать вот эту энергию в новое качество. Так что отношения любого духовного человека с этим миром, они не могут быть никакими, кроме как только вот взаимоисключающими. Либо дух и духовная жизнь, духовное развитие, либо соглашательство, конформизм, ученые степени там. Как и Господь говорил, что вы, как вы любите, чтобы вас называли учитель, учитель, как вы любите удлинять свои воскрили рис и лицемерно долго молитесь. Также можно сказать, ну и применительно к тем или иным людям, которые работают в сфере более близкой к той, в которой потрудился Евгений Всеволодович, это может быть поэты, может быть философы, которые тоже очень любят себя называть, когда смотришь телевизор, там философ такой-то, там поэт такой-то. Но ведь это же статус, который не дается с корочкой диплома, а который дается от Бога, экзистенциально. Поэт от Бога, философ от Бога. И вот Евгений Всеволодович, почему его так, не только он отторгал от себя в свое время ту среду, которая его окружала, но и эта среда его отторгала от себя. Тут, конечно, еще есть еще и другие причины, кроме этой. Потому что Евгений Всеволодович строил свою жизнь на принципах, которые, может быть, нам неведомы, но некоторые из них и ведомы, и он говорил об этом часто. И, судя по всему, именно вот на этих основаниях он и строил свое жизнепроживание, как, например, и жизнепроживание тех людей, которые хотели быть к нему близки душевно, духовно, по жизни. И он создавал такую атмосферу, которая, в общем-то, пробовал каждого такого претендующего на ученичество человека, она его пробовала на излом. То есть вот я уточню, что я имею в виду. Женя любил повторять, что он исходит из такого положения, что человек должен вести опасную жизнь. То есть и постоянно повторял, что мы ведем опасную жизнь. Мы ведем опасную жизнь. И действительно, вот тот стиль взаимоотношений с властью, и тут надо еще немножко вернуться назад, и я как раз хотел сказать еще, когда думал о нашей встрече, о чем я буду говорить, что я вдруг неожиданно для себя понял, ну, может быть, для некоторых это является банальностью, но, тем не менее, для меня это факт, вполне совершившийся факт. Причем я считаю влияние Евгения Всеволодовича на жизнь советского вот общества, которое считало себя интеллигентным и культурным обществом, я считаю его влияние огромным. Хотя оно было зачастую совершенно тихим и невидимым. Опять же, как словами Ницше, мысли, которые правят миром, приходят тихо, как голуби. И вот Женины мысли, его способ воздействия на мир, он действительно был очень тих и незаметен. И в этой связи как раз я хотел сказать, что я считаю Женю могильщиком шестидесятничества. То есть вот тем, что он сумел создать атмосферу, совершенно не похожую на ту, которая культивировалась в среде шестидесятников, ну, мы знаем всех этих людей, с некоторыми и Женя тоже сам был знаком, он мне рассказывал о своих встречах с Евтушенко, даже с Шостаковичем, или с Альфредом Шнитке. Судя по всему, и там его поведение мало отличалось от того, как он себя проявлял в подобных обстоятельствах. Но оно, конечно, было эпатажным, очень таким, опять же, таким вот, ну, как бы пробным. А как вот эти люди отреагируют, если, которые меня заверяют в своей дружбе, как они отреагируют на то, если я поступлю вот так? Ну, я сейчас не буду именно рассказывать, что там конкретно. Ну, историю со Шнитке, наверное, многие знают там. Не знаю, правда это или нет. Очень смешная история, что, ну, якобы Евгений Всеволодович пришел в гости к Шнитке и принес с собой в кармане коробок спичечный с клопами. Вот. А потом в следующий раз, когда он заметил, как Альфред почесывается, он говорит: а что тут, Альфред, вот все время чешетесь вы, вот что такое у вас случилось? Да вот, вот клопы. Ну так, да. Вот могильщик шестидесятников, то есть та атмосфера, которую Женя создал, ну, на Южинском мне не довелось быть, а то, что происходило в Очакове, я видел своими глазами и очень хорошо помню, именно вкус, вот этот вкус этой атмосферы, то есть он сумел создать там и культивировать систему ценностей, которая, ну, совершенно радикально отличалась от такого вот диссидентского джентльменского набора интеллигентов штамповки 60-х годов. Ну, всем памятны эти пресловутые портреты Хемингуэя на кухнях там или в комнате, в свитере, все эти вот инженеры в свитерах там или так далее, романтики, которые поют песни под гитару, и так далее, и так далее, и тому подобное. И там и Селлинджер, и Кафка, и так далее, и тому подобное. И вдруг вот возникает некий круг людей, которые культивируют совершенно другую литературу, совершенно другие ценности, и ориентацию, в том числе и политическую. Хотя только в Советском Союзе, в общем-то, любая политическая ориентация, она могла манифестироваться только на кухне. Иначе человеку там грозило либо, грозили либо психиатрические репрессии, либо просто тюрьма. И вот в связи с тем, что я сказал о том, что о опасной жизни, что атмосфера, которую создавал Евгений Всеволодович, она была опасная для всех, кто принимал в этих мистериях квартирных участие. То есть, никому не надо рассказывать, ни для кого, я надеюсь, уже не новость, что начиная с 70-х годов и 80-х годов в Советском Союзе очень усиленно практиковались психиатрические репрессии. Причем там даже не надо было особенного повода. Просто вот если надо было, тебя брали и отправляли в психиатрическую лечебницу. Где, кстати, пребывание в которой было весьма опасно для здоровья и очень, очень чревато очень тяжелыми последствиями для психики. Потому что это действительно была карательная медицина. Такой задачи, чтобы кого-то лечить или там улучшить здоровье психическое, вывести из депрессии, такой задачи советские доктора перед собой не ставили. Задача была покарать. А покарать как? Это ввести такие лекарства, от которых очень плохо человеку. Вот, такие как сульфазин, там, галоперидол, ну и так далее, и тому подобное. От сульфазина, например, температура поднималась там за 40, потом страшная боль, галоперидол провоцировал неусидчивость, там, и так далее, и другие неприятные ощущения. Я уже не говорю об инсулиновых шоках, которые проводились в советских клиниках. Вот в такую клинику можно было запросто угодить только за то, что ты был замечен в связях и в общении с Евгением Всеволодовичем. Вот. И многие попадали в психиатрические клиники, там устраивали допросы с пристрастием. А что это вот у вас там в Очаково происходило? А о чем вот вы говорили? А правда ли то? А правда ли это? Вот. И это все примассированное лечение, в кавычках. И это вот очень хорошо, вот иллюстративно демонстрирует, говорит о том, какую цену платили некоторые люди за то, что они любили этого человека. Но в слово «любовь» я не вкладываю тот смысл, который вкладываю сейчас. Теперешнее общество, там, когда говорят «заниматься любовью», хотя слово «любовь», по-моему, глагольную такую форму не имеет. Вот. Можно любить, да, но как можно заниматься любовью, я вот это лично не понимаю. И когда мы говорим, конечно, никакого грязного содержания, я даже отдаленно не имею в виду, когда я говорю о том, что вот Евгений Всеволодович к себе внушал беззаветную любовь. Хотя, конечно, которая для меня лично, она имела свой предел, потому что я как-то запретил себе переходить какие-то границы в таком своем безрассудстве, потому что я понял, что есть любовь, которую можно любить только Бога. А Евгений Всеволодович все-таки человек, и не следует из него делать кумира. Вот, человек, подобно страстный нам, то есть с подобными же всеми человеческими страстями, я думаю, и слабостями тоже, которые он, может быть, в себе как-то трансформировал или преобразил, или нашел в своей душе какие-то другие лакуны и ниши для проживания. Но в принципе к человеку вот так относиться, как некоторые люди тогда относились к нему и до сих пор, может быть, относятся, я считаю греховным. Вот. И я как постарался выстраивать свои отношения с Женей, ну, конечно, не на принципах равенства. Ясно, что тут какая-то субординация должна была быть соблюдена, но, конечно, в каких-то строго определенных рамках. Не переходя, вот, выдала поклонство в какое-то такое человекоугодие. Вот, то есть я из него не творил кумира, в общем-то, никогда. И другим не советую. И так же, как не советую, как сейчас говорят по телевизору, вот такой есть рекламный ролик, где показывают всяких трюкачей, или как прыгают паркурщики, знаете, паркур, да, есть? Вот прыгают, когда по домам, там, по всяким нишам, и там идет строка такая, надпись: «Не пытайтесь повторить». Вот не надо пытаться повторить то, что делает Евгений Всеволодович. Потому что это, во-первых, не получится, во-вторых, будет выглядеть очень смешно со стороны, а в-третьих, может быть, даже и губительным, опасным. Например, пить бензин или там антистатик Лану-1 лучше не надо. Хотя Женя, как человек с развитой внутренней алхимией, он спокойно эти вещи проделывал без всяких для себя последствий. Ну, может быть, с последствиями, а нам это неведомо.
А не могли бы поподробнее рассказать вот именно уже, так сказать, о том моменте, как вы с ним пересеклись, и какие-то, может быть, интересные такие трансформации, которые с вами стали происходить после знакомства с ним, какие-то, может быть, случаи интересные, которые вы выделили, вот в таком вот ракурсе?
Ну, для меня, конечно, я уже как-то до определенной степени был готов к встрече с Евгением Всеволодовичем.
Уже то, что андеграунд как-то почувствовали до знакомства с ним?
Да, несомненно. Да дело в том, что я уже в школе я смотрел на внешний мир вот с большой долей сомнения и скепсиса. И уже в то время уже картина мира для меня не была такова, какова она была, ну, для такого рядового советского человека. Ну, как вот показывают по телевизору, да, так вот есть. То есть я провел очень тщательную ревизию всего того, чего меня учили в школе. Вот. Потом некоторое время я там в высшем учебном заведении был. А вскоре после этого я познакомился вот с людьми, которые стали моими друзьями. Это Володя Крюков, Достоевский, так известный под таким именем Достоевский. Этот Достоевский в своих путешествиях забрел в Кавказские горы, это в Абхазии, где еще со времен дореволюционных селились в горах пустынники, отшельники. Ну, как вам известно, существует так называемый Новоафонский монастырь. Конечно, со старым Афоном его сравнивать не приходится. Меня как-то вот Господь привел на старый Афон. Я, конечно, потрясен был тем, что я там увидел и услышал. Ну, с новым Афоном, конечно, никакого сравнения нет, но мы говорили о другом. О том, что из Новоафонского монастыря там стали селиться пустынники. То есть уходить из общежительного состояния, уходить в горы, ставить там себе в горах кельи и жить в этих кельях. Ну, причем там такое солидное расстояние. Например, для того, чтобы пройти от одной кельи до другой, надо где-то день или два дня. И вот, как ни странно, в 70-х годах еще находились люди, которые там жили. То есть Достоевский там встретил монахов. И когда приехал в Москву, рассказал обо всем об этом. Сам он, конечно, там жить не собирался, но один из наших же таких друзей, тоже такой бывший хиппи, он залез в эти горы, познакомился там с монахами и стал там жить, построил себе келью. Вот. И я к нему приезжал, мне очень все это понравилось, сам бы я с удовольствием тоже уехал бы, там уединился, но, к сожалению, я был еще под жестким таким родительским контролем, и все это не представлялось реальным. И Достоевский же меня познакомил с целым там таким кругом лиц, которые называли себя хиппи. Ну, какие хиппи сейчас? Вот Лепницкий, разве это хиппи? Или, например, там Бородулин, или еще какие-то другие люди, которые собирались на плечи. Петя Мамонов, который сейчас тоже так бы ведет жизнь отшельника в деревенском домике. Ну, самые разные вот люди. И как-то я уже себя отождествлял с неформальным таким движением, с неформальными, с людьми неформальной уже ориентации, не сексуальной, а духовной ориентации. Вот. И уже, собственно, к этому времени у меня произошел разрыв с социумом. То есть я отверг социум, а социум за это отверг меня. То есть он же, как известно, у нас никто ничего никому не прощает. Вот. И то, что я вот там высказывал какие-то вещи вслух уже в высшем учебном заведении, я за это был наказан. То есть был подвергнут и психиатрическим репрессиям, и таким образом на моей возможной карьере в Советском Союзе был поставлен жирный крест, очень жирный. Ну, что меня само по себе уже и толкнуло в объятия людей, которые ведут андеграундную и неформальную жизнь. То есть, если общество отвергает, ну, как, конечно-то так, тут надо уточнить, то есть так не получилось, что меня вот вышвырнуло так механически. Я сам этого хотел. И я сам пришел туда, куда я пришел. Потому что так вроде я немножко не точно сформулировал, потому что как-то получилось, что меня общество отвергло, поэтому я пошел искать утешение там у каких-то людей, которые тоже. Нет, просто в Советском Союзе действительно вот этот андеграунд, он совершенно особую из себя представлял особое явление. Сейчас можно только об этом ностальгически вспоминать. Кстати, меня очень удивили слова моего друга, который в 91-м году, ну, он уехал по израильской визе в 75-м году, а в 91-м году появился здесь. И, конечно, очень много вопросов, ну, сами понимаете, у человека, который там, ну, сейчас 2010 год, тогда был 91-й. Мы же вообще ничего не знали о Соединенных Штатах, там, о Западной Европе. Ну, конечно же, когда появился живой человек, да еще твой знакомый, да еще такой вот интеллигент, он философ, а не какой-то торгаш, который там экономическая эмиграция сейчас, едут туда бизнесмены. Сразу масса вопросов, а как, а что, чего. Кстати, они там вот вместе, Аркадий Ровнер, этого человека зовут. И он там же общался поначалу очень много с Юрием Витальевичем Мамлеевым, потом Юрий Витальевич уехал во Францию. А Аркадий остался в Америке. И вот я слежу за своей мыслью. Я это говорю к тому, что когда я спросил у Аркадия, вот Аркадий, а есть вот в Соединенных Штатах такое подполье, такой андеграунд, где вот такие настоящие люди сидят, такие вот, ну такие крутые, вот как вот, ну как вот у нас Женечка там. Он говорит, да нет, друг мой, в Соединенных Штатах подполья нет и быть не может. Я говорю, ну как же так, я долго не мог этого понять. И только сейчас вот как-то до меня начинает доходить, потому что действительно вот вот в теперешней России ведь не может быть подполья. Вот как-то вот она не так устроена, то есть вот ее структура такова, РФИ, что вот такого вот андеграунда, как вот в Советском Союзе, ведь не может быть, верно ведь, да? Не может быть. А тот андеграунд, который был в Совдепе, он включал в себя всех отвергнутых, всех отвергнутых официальным социумом, буквально всех, начиная от свидетелей Иеговы, там, баптистов, которых мне тоже приходилось встречать, там, баптистов, вот, и некоторых мусульман, как нам теперь известно, и бывших власовцев, там, всяких фашистов, там, недобитых, и добитых, и всяких разных, всяких, каких только не было. И, как ни странно, и там и оккультисты были, и религианцы, и, Господи Боже мой, кого там только не было. Вот. И, как ни странно, вот все эти люди уживались, как вот в зоопарке. Вот они прекрасно уживались между собой. Если сейчас, например, православная церковь, она там как-то косо смотрит на баптистов, или на свидетелей Иеговы, или там каких-нибудь раскольников, да, то в Советском Союзе в андеграунде все прекрасно уживались между собой. Прекрасно уживались. Вот. И один человек, мусульманин, вот у меня был знакомый, он, я имен называть не буду, поскольку еще люди живы все, он всегда очень радушно, очень так гостеприимно принимал меня у себя дома, хотя знал, что я там православный человек, я ходил в церковь всегда в Советском Союзе еще. То есть он не гнушался тем, что я православный. А сейчас он как-то уже вот так не очень-то. Не очень-то. Вот, а тогда там баранина гуляла ночью, там зеленый чай. Вот, разговоры, Евгений Всеволодович с гитаркой, вот, очень, там был смешной такой, ну, лучше это не рассказывать, да, вот, а поскольку там, когда вот пост, то они же вкушают ночью, да, то, значит, баранина где-то уже поспевала там к часу, к двум, и вот, это действительно можно только ностальгически об этом вспоминать, действительно. Вот. Сколько вот было здорово, понимаете. Вот сейчас эту атмосферу я не воспроизведешь. Мы вот с Александром Алексеевичем Петровым тоже говорили об этом, что вот, ну, если попробовать сейчас вот сделать такую же пьянку вот хотя бы, ну, просто вот встречу друзей, ну, пьянка – это плохое слово, да, вот как вот это было в 70-х, 80-х годах в Советском Союзе. Может быть, я просто постарел. Может быть, вот какая-то ностальгия во мне говорит. Но ничего не получится. Вот я убежден в этом. Просто не получится. Даже если вот Евгений Всеволодович, он молодильных яблок найдет, и снова вот таким явится Дионисом, таким сияющим, да, в наше время, ну, не выйдет ничего. Вот как каких-то энергий в атмосфере нет. Их невозможно генерировать. Просто никто не знает, как и откуда. А если бы, может быть, и знал, то тоже не смог бы. Потому что это уже магия настолько высокого класса. Тут надо оперировать с космическими энергиями. Не с микрокосмическими, а с макрокосмическими. Ну, конечно, я еще раз говорю, что я вот сейчас вспоминаю и думаю, что все-таки вот 70-е, 80-е годы – это были лучшие годы моей жизни. И лучшие годы жизни других людей, и лучшие годы жизни я не буду говорить за Женю, но дерзну вот я все-таки сказать, что, наверное, это были лучшие годы жизни у Евгения Всеволодовича. Он еще 60-е захватил, да? Он рассказывал нам в минуты такие тоже теплые, откровенные. Он говорит, вот говорит, когда я в 60-х годах, представляешь, у меня были черные джинсы. Таких еще ни у кого не было. Я носил перстень, но потом это было объявлено такое, что это неправильно носить перстень. Но у меня, говорит, был такой перстень очень красивый, из сапфира. Я носил черную такую вельветовую рубашку и черные же вельветовые джинсы. И ходил в гостиницу «Москва» в коктейль-бар. И там я танцевал танец Шимми. То есть, ну, вот такой, ну, может быть, он на месте вот выдумал этот образ такой вот. Ну, вот вы сейчас представили, когда я рассказывал, да, вот, Евгения Всеволодовича, такого юного, да, в такой вот, в образе Стиляги, который приходит в гостиницу «Москва», где играет джаз. Мы смотрели фильм «Стиляги», да? Я даже еще помню немножко «Стиляг», правда, я тогда еще был пионером, когда появились «Стиляги». Тогда была Олимпиада в Италии, забыл, как это местечко называется. Вот. И в Москве тогда появились уже, то есть живые «Стиляги» я видел своими глазами, еще будучи сам в галстуке пионерском. И вот Евгений Всеволодович говорит, что он тоже ходил, был стилягой, ходил, а дядя у него был хозяином часовой мастерской. И Евгений Всеволодович очень такой изящный, такой молодой, красивый, танцевал танец Шимми под звуки джаза в гостинице «Москва», которую Лужков снес. Ну, знаете, да? Гостиницу «Москва». Вот. 60-е годы. 60-е годы, конечно, по степени вот свободы, которую мне не удалось захватить. Но я помню вот этот аромат такой вот. Я даже читал в журнале «Юность» еще некоторые публикации молодого Евтушенко, там, молодого Вознесенского. То есть тогда это был глоток свободы. Вот сейчас, конечно, мы знаем цену этим людям. Вот. Ну, мы, конечно, говорим со своей колокольни. Вот. Кому-то это, может быть, не понравится. Но мы, к сожалению, принадлежим к другой школе. К сожалению, для них. Мы принадлежим не к той школе, где культивируются Вознесенский или Евтушенко, или там кто бы то ни было из них. Нас воспитали по-другому. Но тогда действительно был какой-то глоток свободы в 60-х, а по всей видимости Женя успел вот вдохнуть этого воздуха. А я не успел. Только вот смутные остались воспоминания. Ну, некоторые журнальчики, ну, там Солженицына издали. Вот этот «Один день Иван Денисович», «Матрёнин двор», Твардовский издал «В новом мире» и отдельная была книжечка небольшая. Был издан «Кафка», еще что-то было издано. Какие-то публикации пробивались о западной рок-музыке в журнальчиках молодежных. Там
было издано «Рильки».
«Рильки». Ну, вот это все результаты вот оттепели, 60-х. Но вот Евгений Всеволодович, вот он не пошел по стопам шестидесятников, с чего я начал, а стал их могильщиком. Вот один человек, Евгений Всеволодович, стал могильщиком многих. То есть вот цена всему этому, как говорил Йозеф Швейк, стала понятна всем. Что цена всему этому – дерьмо. Я не хочу там разбираться, кто покойник, кто не покойник, говорят ли хорошо о покойниках, не говорят. Но, тем не менее, как вот мы сейчас видим, что цена шестидесятничества – дерьмо. С их хемингуэями, с их там гитарами, с ихним Высоцким, с ихними там окуджавами и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. А крест на всем на этом поставил никто иной, как Евгений Всеволодович, который противопоставил, может быть, даже он специально это и не делал, он просто культивировал атмосферу, в которой были другие ценности, не леволиберальные ценности, а скорее праворадикальные. И такая же литература, не Хемингуэя, а Густав Майер, например, да? Или там то, что он называет литературой беспокойного присутствия. Невозможно было слушать Высоцкого после того, как ты послушал песни Евгения Всеволодовича. То есть это все умирало для тебя сразу же. Вот, невозможно было читать там какого-нибудь Брэдбери после того, как ты, скажем, прочитал Густава Майеринга по совету Евгения Всеволодовича. Ну и сам он кое-что тогда печатал. Был журнал такой не иностранной литературы, а вопросы литературы. Но в иностранной литературе он тоже печатался. И вот я бы не стал сводить вот как такой книжный червь, как такой один из экспертов там по философии или по Евгению Всеволодовичу, сводить там все только к печатному слову или к непечатному слову или к творчеству, к тому или иному. Конечно, в этом Евгений Всеволодович раскрывался, в этом он явил себя, но я вспомнил сейчас одну поучительную историю из христианских патриков, где ученик говорит своему учителю, старцу, а ты не говори ничего, мне не нужно тебя слушать. Мне достаточно просто вот сидеть и смотреть на себя. И действительно, вот вспоминая наши встречи с Евгением Всеволодовичем, я помню, что вот информативно это неправильное слово, и познавательно неправильное слово, а вот какое-то соединение с ним, с его душой, вот именно просто созерцая его лицо, у него необычайно богатая мимика была, необычайно. И, ну, была, может быть, не то слово, но я просто хотел сказать, что в те времена была, она и сейчас, я не сомневаюсь, есть. То есть его лицо менялось самым невероятным образом. То есть он мог, как бы у тебя на глазах он из одного человека превращался в совершенно другого. Вот только что сидел один Женечка, вдруг сидит перед тобой совершенно другой Женечка. То есть ощущение просто шока возникало от этого. И его лицо, оно было необычайно богато. Вот, я еще хотел добавить, что в нем как бы, ну, не пропал, а остался вот нераскрытым для, допустим, актер, великий актер. Потому что он настолько хорошо владеет своей именно интонацией, мимикой. Вот именно владение интонацией, оно да, такой вот делает его речь такой чарующей, такой вот необыкновенной. Действительно, это речь человека, который вот полностью, как музыкальным инструментом, владеет всеми своими интонациями. И поэтому он так любил повторять, что главное не информация, главное интонация. И главное было вот действительно главное в том, что он передавал или пытался передать своему собеседнику, заключалось не в информации, которую там он рассказывал, там, допустим, скучную лекцию, да, а вот неуловимые какие-то вот обертоны его речи, совершенно непередаваемые вот по своей такой вот красоте музыкальной. И вместе с тем смысловой нагрузки. Вот я хотел подчеркнуть вот два эти момента, что, во-первых, для меня очень много значило просто само созерцание Жени, вот просто наблюдение за ним, когда вот мы сидели там, пили чай, скажем так, да, на рюмку чая. Вот. Наблюдение за его мимикой. И вот слушать его речь, как музыку. Если ее внимательно слушать, то вот там много-много-много очень можно услышать. Гораздо больше того, чем он передает чисто вот вербально, да, ну, информативно. Вот.
А ваш мир, сориентированный, так скажем, вот на определенные духовные ценности, когда при встрече с ним столкнулся, так сказать, с его внутренним миром, где эти духовные ценности все-таки имеют несколько иное направление, да? Вот как вы это пережили, как вы как бы восприняли его, как вы вошли вот в его?
Ну, видите, в чем дело? Тут, ну, опять вот мы опять вернемся к тому, что все-таки какая-то уже, ну, предварительная подготовка у меня была. И как-то, хоть я еще был и юным человеком, да, в то время, но как-то я уже понял, что вот в первую очередь надо смотреть на внутреннюю сущность, а потом уже слушать там, что говорится, что звучит в ушах. И просто как-то моему духовному взору открылась внутренняя сущность этого человека. То есть, как вам сказать? То есть, бывало, когда он говорил одно, а делал совершенно другое. И я видел его в таких, в проявлениях такого, в проявлениях такого милосердия, таких душевных качеств, просто доброты, которые, ну, остается только пожелать любому христианину вот, приобрести такие вот эмоциональные, как бы, вот такое эмоциональное богатство, благость души, которая, вне всякого сомнения, я свидетельствую об этом, потому что я это видел своими глазами. Вот Евгений Всеволодович, он несет в себе. И много раз он мне преподавал уроки именно христианства. Но конкретно, как-то я помню, мы, как это часто водится, обсуждали одного моего общего знакомого нашего. Там не было прямого такого вот осуждения. И Женя так вот, он вдруг вот он так вот как-то, знаете, перестал быть легкомысленным, а как-то ушел в себя. И потом тихо-тихо, он очень серьезно мне сказал: а ты знаешь, все-таки в этом есть пусть очень тонкое, но суждение. И я понял, что он прав. Ну, то есть, с моей стороны. Пусть я еще раз подчеркну, что он вот сделался необычайно серьезным. И, обращаясь ко мне, он сказал: ты знаешь, вот, все-таки в этом есть, ну, пусть тонкое, но суждение. То есть, вот, у него была какая-то, вот, знаете, как вот, такая вот обостренное обоняние, когда, как говорят, если дурно пахнет, а осуждение и другие часто подобные такие вот человеческие, когда мы нарушаем заповеди, да, или просто ведем себя дурно, да, это дурно пахнет, вот, осуждение всегда дурно пахнет. И вот я просто замечал, как Евгений Всеволодович, он либо пресекал эту ситуацию, когда вот, ну, при нем кого-то начинали осуждать. Ну, как-то незаметно либо пресекал эту ситуацию, либо переводил разговор на другую тему, либо гипертрофировал и доводил до абсурда уже. Что уже становилось понятным, что смысла продолжать нет. То есть, но все это делалось вот не в лоб, как у нас вот там, наша, неофита, да, так, лобовым таким образом, а очень покасательно, очень косвенно, очень вот тихо, вот как голуби, да, вот по касательной так. Он, Женя же деликатнейший человек на самом деле. Это не для кого не откровение. Я тут не хочу никого научить или рассказать, все это об этом прекрасно знают. Человек очень нежный. Это даже невозможно выразить словами, вот когда вот он раскрывался в таких своих проявлениях, а это бывало и не раз, когда он вдруг вот неожиданно не для всех вдруг открывал свою вот душу, и вот как моллюску выходит, да, из раковины с такой своей. Так же вот вдруг мы видели перед собой Евгения Всеволодовича в каком-то, ну, совершенно неожиданном таком проявлении, но тем не менее вот именно это его истинная сущность. И я говорю сейчас, вне всякого сомнения я испытываю к этому человеку самые теплые чувства, но и благодарен ему бесконечно за то, что он есть такой, каков он есть. Но еще больше я благодарен ему за то, что он, когда мы с ним познакомились, он мне сказал такие слова: мой друг, запомни, я для тебя не более чем плывущее в небе облако. Заведи лучше роман с самим собой. Почему тебя интересую я? Что я для тебя? Я для тебя не более чем плывущее в небе облако. Заведи роман с самим собой. То есть это вот какой-то такой прямой совет, указание на то, что ты не там ищешь, что тебе другие люди. Нет, ну, конечно, другие люди всегда для нас ближние, которого мы любим, и так далее, и тому подобное. Но как мы его будем любить, если мы не будем любить себя? Ведь прямо сказано, да, что возлюби ближнего, как ты любишь самого себя. Вот он мне дал совет вот просто полюбить самого себя, раскрыть, посмотреть в собственную душу, не задавать ему бесчисленное количество глупых вопросов, а посмотреть в собственную душу и спросить у собственной души, завести диалог с собственной душой, с собственным сердцем. А это любая традиция, в том числе и наша православная, христианская, аскетическая, обращает внимание человека именно, что вот в своем собственном сердце ты найдешь все, и Царство Небесное, и святых, и Бога, а не задавая вопросы, может быть, самому мудрому из учителей. Как в буддизме это прекрасно сказано, что встретил Будду, убей Будду. Встретил Евгения Всеволодовича, убей Евгения Всеволодовича. Но тут убить имеется в виду как кумира. Вот то, что вот этот образ, который это тоже, как говорят мусульмане, нафс. То есть даже учитель может нам закрывать от нас Бога. Но это очень часто бывает.
Расскажите о каких-нибудь пару-тройку там ярких случаев, которые вот запомнились вам как некая квинтэссенция его проявления в вашем общении.
Я даже не знаю. Я не могу сейчас рассказывать то, что еще живы многие люди, где не все вот жив. Просто не могу.
Ну, может, что-то покасательное, не обязательно обращаться к личности, а, скажем, какие-то необычайные проявления вот его мира, когда идет общение с ним, вот, что-то такое вами пережитое.
Ну, много очень всякого пережито. Не знаю, почему-то мне сейчас вспомнилось такое пожелание, которое как-то врезалось мне в память. Я бы хотел закончить на этом свои воспоминания. Совсем вскоре после того, как мы познакомились с Евгением Всеволодовичем, и я его проводил до дома, Ну, каждая минута же ценилось общение с мэтром, поэтому я проводил его до дома. А я все как-то таким был нытиком в те времена, а сейчас, наверное, нытик. Я все как-то сетовал ему на свою судьбу тяжелую. И он мне тогда сказал, говорит, мой друг, когда тебе будет плохо, вспомни, что живет такой человек, Женечка, которая принимает на себя удары этого мира и не плачет, не сетует, не жалуется никому. Вот я и хотел вам рассказать о том, что есть такой человек, Женечка, который принимает на себя удары этого мира, может быть, изо всех за нас, который не плачет, не жалуется и не сетует. Я своими глазами видел, как из нее, ну и не только я, здесь присутствующие люди тоже видели, как у него кусок вот такой челюстной кости вышел через щеку, и сейчас у него ямочка на этом месте. Он к врачам не обращался, а все претерпевал. Это аскетизм тоже ведь. Только не такой аскетизм, когда там. Не такое кшатрическое мужество, такой стоицизм. Этот стоматолог рассказал, что нашли римского солдата, который, ну, очевидно, потерял зуб. И вот вместо потерянного зуба у него вот на этом месте нашли гвоздь. То есть либо ему вбили этот гвоздь, либо он сам его себе вбил. Ну вот, Женя тоже мог бы вбить себе гвоздь вместо зуба. Совершенно, я спокойно это представляю. То есть, вот, еще последнее слово, что он в своем лице вот каким-то образом соединил в себе такого вот интеллигента, самый вот интеллигибельный такой, самый тончайший вот закваски, да, и кшатрия, который может, вот, способен на такие подвиги, вот просто вот попросить там своего товарища, вбей мне гвоздь, у меня зуб выпал, и совершенно спокойно это претерпеть. Вот два таких существа в нем уживаются, а может быть еще там много кто. Вот я думаю, со мной согласятся те, кто знает Женю, что вот кшатрий такой воин, несгибаемый совершенно, со страшной силой воли, с несгибаемой силой воли. И в то же время вот мыслитель, поэт, очень с богатым эмоциональным миром, не только интеллектуальным, и физически вылитый, сделанный из стали. Вот Евгений Всеволодович. Спасибо за внимание.